Мне тут пришлось недавно давать интервью Кинопоиску по поводу нынешней ситуации в прокатах. И как раз я посмотрел, что пропал какой-то современный интонация, которую никто не может поймать. Вот. Очень мало режиссеров. Много хороших режиссеров, да, есть современных. А вот интонация, интонации не умеют ловить, не знаю почему. Ладно, это так, лирическое отступление. Да, Наумхич, вы что-то хотите начать сказать, или мы что-то...
Ой, я бы не хотел начинать. Мне надо сказать, что я не видел картину с тех времен, как так получилось, что я не пересматривал.
О, в смысле?
Я видел последние письма в музее кино, мы показывали, когда была ретроспектива, и... А вот почему-то «Осенние свадьбы» никогда не вызывали. Они были вообще в музее кино, но я их...
Да, их вообще как-то, я вот подумал, их вообще как-то редко показывают. Да. У меня тоже в памяти вот почему-то, ну, лучше всего осталась линия Сорокина вот с этими трюфелями. Удивительно, не знаю, почему так. А, да, но как-то вот она не вошла, вот что называется, в канон. Непонятно почему.
И как-то то вспоминают про какие-то его фильмы, в частности, Евгений Яковлевич Марколин фильм «Ленинь» показывал в программе своей на МКФ, и, насколько я помню, потом еще отдельно в «Иллюзионе», то есть, по крайней мере, вот «Ленинь» как-то присутствует. В этом смысле «Осенние свадьбы» присутствуют вроде бы как одна из мелодрам 60-х годов, они качают...
Но при этом даже они, как, они ротируются, да, по телевидению?
Ротируются по телевидению, другое дело, что по телевидению ротируется обычного формата вариант, который... То есть здесь же очень важна вот эта открытость пейзажей, собственно, и здесь, в принципе, любопытно, ведь этот фильм поставлен по сценарию Гвиды, который и сам, как режиссер в те годы с фильмом «Ишь и хлеб», дебютирует в том же году, в 67-м. И, в принципе, тогда несколько писал сценариев, но, собственно, и его собственная режиссерская работа, и другие его сценарии, как правило, были склонны к некоторой такой... педалированной символической природе, и, в общем-то, вот здесь видно, что сценарий этот, если бы его снимал сам Гавита, если бы его снимал какой-то режиссер, который бы стремился передать стиль сценария, то фильм получился бы, мне кажется, может быть, более известный в силу такой некоторой наглядной метафоричности, но именно из-за этого более прямолинейный. То есть это было бы такое вот... Знаете, в конце 60-х годов было такое замечательное само по себе явление политическое кино, у которого, тем не менее, довольно быстро сформировалось такое, ну не то чтобы эпигоны, но такая некоторая даже внутренняя пробуксовка у некоторых режиссеров, которые, кто-то интересно развивался, кто-то начинал довольно быстро стагнировать и становиться догматичным. И вот если в этот сценарий воплощался не Яшином, который к этому направлению не относится, а кем-то из режиссеров, вот Гвида сам как режиссер относится к этому поэтическому кино, то, скорее всего, здесь бы вот этот вот кадр с музыкантами в поле повторялся бы и повторялся, да, с тем, вот, подчеркивая вот огромное поле наверняка бы. Здесь бы, в принципе, вот этот вот мотив... ее одиночество повторялся бы очень наглядно, бы многократно. Здесь же нельзя сказать, что здесь нет визуальной выразительности. Она есть, но она здесь решена, во-первых, очень аскетично, с одной стороны. С другой стороны, здесь, в общем-то, она читается, но это именно через вот этот вот некоторый минимализм при пустом пространстве. И поэтому так нелепо, что телевидение регулярно ротирует, но копию обычного формата. И, кстати, из-за этого на видео, в принципе, доступна только копия обычного формата. Есть несколько записей разных телеканалов, которые еще вот вращаются в сети, и все они обычного формата. А Яшин как раз находит какой-то... То есть он вроде бы ставит, вроде бы упрощает вот эти вот элементы сценария, а на самом деле усложняет. На самом деле он добавляет второй план, вот как раз такой, вот ту самую именно человеческую интонацию, которой могло бы не быть, потому что сценарий, в общем-то, предполагает некоторое такое вот ее стремление соединиться с умершим. Здесь такой вот мотив некоторого выхода за рамки...
Да, продолжение жизни ушедшего человека.
Выход за рамки вот этой вот жизни, которая вокруг, стремление вырваться за рамки быта, а Яшин вроде бы это погружает в быт. И вот это вот погружение в быт как раз и создает второй слой, который, мне кажется, очень важен. Вот это вот это звучание эстрадных песен фоном, вот это какие-то гуляния здесь не случайно, не так много реплик у прохожих людей, потому что, опять же, сценарий явно предполагал выключенность героини из этого фона. Яшин, в общем-то, ничего не дописывает, но он соотносит, он ее внутренний мир и мир вот этот вот внешний, он их и тот, и другой привносит. И поэтому, в общем-то, этот фильм становится гораздо более объемным, чем вот такое несколько стагнирующее уже к этому времени так называемое поэтическое кино, с одной стороны, и с другой стороны, чем будет писательское кино, по разряду которого Яшина часто ошибочно проводили. Потому что Яшина, в общем-то, считали же, что он снимает, ну, такие вот обычные фильмы, то, что называлось реалистические.
Морально-этические, да.
Вот морально-этические еще... Как раз не всегда обращали внимание даже на то, что морально-этически считалось, что он называет бытовое.
Бытовое
кино, оно, в общем-то, не бытовое у него почти всегда. В частности, например, в конце 70-х важный, например, достаточно фильм, который, в принципе, обычно, ну, все практически фильмы так или иначе по телевидению ротируются, но редко. То есть нельзя сказать, что какой-то его фильм вообще отсутствует. Таких, по-моему, нет. Но, например, «Долги наши» с Макаровым, собственно, где человек возвращается много лет спустя в деревню. Это, в общем-то, мотив, который все знают по финалу Афонии, но там другой, совсем другой контекст, другой жанр, другой, да, то есть вот это вот возвращение много лет спустя, когда казалось в памяти, что там все то же самое, а когда вернулся, оказалось, что все другое. И, собственно, это же привело, другое дело, что в 90-е всем было сложно адаптироваться в новых условиях, но тем не менее, как ни странно, он именно в 90-е уходит от современного материала, и он экранизирует Бунина, фильм, ставший последним его работой, фильм «Мещерский» 95-го года. И, в общем-то, наверное, это не лучшая экранизация Бунина, это не лучший фильм точно Яшина. Но то, что он именно к Бунину пришел, мне кажется, вполне показательно.
Знаете, что меня вообще вот в сегодняшнем сеансе поразило, то, что я не понял тогда совсем. Это то, что он ушел от публицистики, ушел в понятие такой естественности. Обратите внимание, сколько здесь было возможностей делать такую публицистическую картину против консерватизма деревни, против родителей, которые не признали вот эту несостоявшуюся жену и невесту. Можно было свернуть на любые вот женщины, которые в городе, почти так демонстративно берет под крыло эту согрешившую деревенскую девушку. Это, конечно, немножко такой идеалистический момент, но в то же время он все время подчеркивает естественность этих жестов. Вот для меня, как ни удивительно, эта картина сегодня прозвучала совсем не как мелодрама. Она не мелодрама. Он вышел за пределы мелодрамы и вышел за пределы публицистики социальной. А здесь, заметьте, как люди, которые вдруг начинают чувствовать естественно. Вот и Сорокин, который здесь ее принимает, это естественно, что рождается новый человек. И родители оба, и ее мать, и родители погибшего Михаила, которые, казалось бы, могли бы проявить какую-то большую, ну, не как бы конфликтность, да, чтобы не сказать враждебность. Ничего этого нет, это снимается вдруг. Люди приходят к естественности, их снято это все, как некий естественный фон. И деревня, которая живет еще естественно, будет там еще не разрушенная. То есть поразительно, что он при очень сентиментальном, казалось бы, конфликте и в сценарном материале Рут делает акцент на том, какими мы бы хотели быть, какими можно и должно быть. Да, это в чем никакой здесь идеализации. Тут нет вот того, что называлось бесконфликтностью и лакировкой. У меня нет ощущения лакировки в этом фильме, который был в 40-е годы, да, как бы установочным таким тезисом, а ощущение того, что мы можем быть людьми. И это все по-человечески, естественно и понятно. Вот я так сегодня увидел эту картину. Мне казалось тогда, что это картина о человеке, который своей решимостью, своей верностью, своей неподатливостью вот этому общественному мнению, что мать-одиночка как бы исключение из правил. Мне казалось, что это гораздо более картина о ее решимости и ее верности, да? Сегодня я увидел совершенно другую картину. Это для меня такой неожиданность. Я по-другому стал внешне тоже смотреть. Это картина, которая говорит о том, что мы можем быть людьми. Все. При всех наших заблуждениях, при всех наших предрассудках и так далее. Я бы очень хотел посмотреть другие картины Яшина. Вот сегодня он у меня как-то повернулся еще по-другому. Проблема эта очень сложная, и она по-другому решена, скажем, Калине Красной, но она была все время актуальна, где мы не можем не потерять человечность. Она в каждом из поколения оттепельного, она решалась по-новому. То есть мы в то время начали выходить из концепции чисто социального человека. Это пришло, между прочим, через сентиментализм, я об этом говорил на предыдущих занятиях, что у нас очень важную роль сыграли, конечно, картины Чукрая, Хуциева, того же самого Ордынского, что человеческое чувство представляет собой самоценную, такую драгоценность, да, если хотите, в жизни. Но то, что здесь сделал Яшин, он все время уходит от, казалось бы, неизбежного драматизма. Правда, все время ждет, что будет какая-то конфликтность, что будет какой-то поворот, вот какой-то, либо ее будут отговаривать рожать ребенка, либо родители ее выгонят. То есть здесь как бы намечалось очень много коллизий конфликтных. Можно бросить деревню, уедет в город, который появился как альтернатива уклада деревенского. И тем не менее, он все время обозначает вот эти самые возможности конфликта и, естественно, от них уходит в естественное человеческое чувство. В этом смысле, конечно, Яшин занимает какое-то свое место в мозаике нашего кино, и нам надо будет его пересматривать и заново решать, собственно, соотношение его с другими режиссерами. Это вот мое сегодняшнее ощущение, довольно неожиданное, потому что мне казалось, что я помню картину, но вот оказывается нет, надо все пересматривать. Мне бы очень интересно было узнать ваше мнение, что как она сегодня прозвучала для вас, вот, кто не видел ее раньше, что это такое?
А кто-то видел раньше ее все первый раз?
Никто не видел, да? Вы видели, да?
Пожалуйста.
Оно прошло широким экраном, этот фильм, в свое время.
Да,
да. Да, он да. Был, он не был запрещен, но мы не очень много, скажем, обсуждали. Да, это не та картина, которая вызывала дискуссии.
И тогда же было несколько уровней, то есть, ну, собственно, сейчас бывают фильмы разного количества копий. И, собственно, бывают фильмы и с разным уровнем рекламы. Так он не был запрещен, у него не было какой-то огромной рекламы, и в то же время у него не было отказа в рекламе. То есть реклама была скромная, количество копий тоже было чуть ниже среднего. То есть нельзя сказать, что вот он прям шел активно, прям на всех сеансах, во всех кинотеатрах.
Я помню, всех поразила Телечкина, я прошу прощения, да, все говорили о Телечкине, о том, как она после такой эксцентрической роли у Герасимова сыграла такую лирическую роль, что в ней такая... широкий диапазон актерский, она, правда, замечательная, очень органичная актриса. Но я помню, все время разговоры были вокруг Телечкина. Я не помню, чтобы как-то обсуждалось по существу все то, о чем рассказал здесь Яшин.
Кстати, с ней же в главной роли ведь следующий фильм Яшина «Первая девушка» — это по повести Николая Богданова, который своеобразный, ну, то есть Яшин обратился к повести, которая была очень популярна в начале 30-х годов. Но в 60-х уже относительно не то, чтобы забылось, но, в общем-то, они знали именно как о таком популярном феномене популярности начала 30-х. Повесть о девушке-комсомолке, которая пыталась в первые годы революции, пыталась отстоять комсомольскую ячейку, а ее и кулаки, и еще там банды не зеленых, поскольку это не на юге, это просто банды, ее в результате сначала изнасиловали, потом убили. И, в общем-то, такая ярко-романтическая, ну, не сказать, что сентиментальная, потому что здесь как раз сильные эмоции, сильные такие страсти, и такая ярко-романтическая повесть, которая в начале 30-х как-то остро прозвучала, но потом они забыли на много десятилетий. И в конце 60-х я же к ней обратился не столько даже с романтических, сколько с таких драматических, если не сказать, трагических позиций. В общем-то, этот фильм, опять же, он как-то несколько скромнее прошел. Фильм называется «Не повесть, а первая девушка», а просто «Первая девушка». И это 68-й год, сразу через год после «Осенних свадеб». И «Первая девушка», в общем-то, вписывается в тот же ряд фильмов переосмысления именно трагических конфликтов, вот этого расчеловечивания людей в ситуации гражданской войны, к которой относятся и «Ангел Смирнова», который совсем недавно показывали, и «В огне брода нет», в другом ключе, разумеется, Панфилова, я уже имею в виду нерасчеловечивание, а вообще вот это переосмысление гражданской войны, комиссара Скольдова. И вот «Первая девушка» Яшина почему-то очень часто забывают в этом ряду, фильм как раз-то. Другое дело, что дальше Яшин с ним, там был такой фильм «Город первой любви», где поставленный другим режиссером Захариасом о современном Волгограде о Волгограде и Сталинграде. И так сложилось, что для этого фильма Яшин снял две короткие вставные новеллы, одну про гражданскую войну, другую про первую пятилетку. Ну, собственно, там основные большие новеллы, современная и военная, сделаны другим режиссером. А Яшин в тех своих двух коротких новеллах, в общем-то, тоже там есть такое, скорее, вот там как раз уже не трагическое, как в «Первой девушке», а там именно интонационное такое осмысление прошлого, отчасти, может быть, перекликающееся вот с тем, как мы в фильме «Сад за Фро» видели такой ретроспективный взгляд на прошлое, где что-то выглядит эксцентрично, что-то выглядит ностальгически, но вместе с тем, в то же время, вроде бы, между этой эксцентричностью и ностальгией, вроде бы, чувствами такими, скорее такими оптимистичном ключе, да, увиденными, там вот через ностальгию скорее появляется какое-то такое ощущение в то же время и печали истории, не столько связанной с ностальгией и какими-то теплыми воспоминаниями, сколько с ощущением какой-то такой горькой ноты, которая, тем не менее, связана не с какими-то гражданскими тезисами, а просто с тем, что судьбы людей приходятся на разные эпохи. И, в общем-то, это тоже такой вот исторический экскурс, от которого потом я же, в общем-то, отошел, потому что следующий фильм в основном связан с современностью.
Ася Клячина от Началовского позже вышел фильм, да?
Ася Клячина, которая не вышла, снималась одновременно.
Она не вышла. Да. Они одновременно снимались, но она вышла гораздо позже.
Да, вот я хотела спросить, когда они снимались.
Осень 66, закончена в 67-м, и Ася Клячина закончена в начале 67-го была смонтирована. Снимались осенью 66-го.
Да, это очень важно подчеркнуть, что это переход от оттепели к брежневской эпохе, такая картина переходного периода.
Кончаловский сокурсник Яшин.
Да, сокурсник Яшин. Да, они вместе учили. Какое мнение? Все-таки мне очень интересно, как молодежь, особенно Острелина.
Вообще путешествие во времени случилось, конечно. Ну, такое эмоциональное и просто такой страны уже, наверное, нет. Это же в Белгороде снималось, да, такое ощущение? Или Курская область?
Ну да, похоже, что это да? Южный, как раз степь, но не сплошная лесостепь, как это действительно что-то Курское, Белгородское, вот так вот. Да.
Просто путешествие такое летело.
И по обрядовой стороне тоже похоже, что это где-то там. Это то, что они ходят, приглашают.
Это же хаты.
Там
не деревянные хаты, а такие уже ближе к Украине.
Там
мазанки, конечно.
Таких домов уже, наверное, не осталось.
Там, не знаю, на Украине мазанки еще есть.
Ну, сразу куда там
есть. А вот, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Я вот после просмотра второго фильма «Ощущение». Ну вот честно скажу, да, благодарности мужчинам за сочувствие, да, вот к непростой подчас доле женщины, да, то есть, и вот еще я думаю, где-то, ну, скоро, наверное, где-то год без Вадима Моисеевича Гаевского, да, которого, насколько я помню, тоже было это сочувствие, вот, в общем, вот. А фильм пронзительный, точный, ну, в общем, вот, честно говоря, у меня такое благодарное ощущение, и первый фильм тоже такой сильный, конечно.
Но там уже какие-то в сельсовете могли, конечно, задним числом написать. Там, я не знаю, это молодым, наверное, вообще непонятно, эта коллизия. Расписывали в деревнях в сельсовете. Это только в районных центрах начинались, и в областных начинались ЗАГСы, куда она, собственно говоря, едет, в каком смысле, за консультацией за это и город, но, с другой стороны, это другой уровень, где уже профессиональные юристы. А все акты гражданского состояния в деревнях записывали в сельсовете. И, в общем, она приходит, конечно, с надеждой, что они ее задним числом запишут, потому что, ну, в общем, по большому счету, это можно сделать.
Ну, там же родители сказали, что свой грех хочет за нашим.
Это уже следующий же этап, когда с родителями и все остальное. Но она же приходит, она у нее абсолютно точный мотив. Это, она же говорит это открытым текстом, что это нужно не мне. И, в общем, как бы... Я не знаю, наверное, молодежь нужно объяснять, что такое иметь прочерк. Вот, ну, до 70-х, я точно могу сказать, 70-е, 80-е годы я вот жил на окраине Москвы. Но, в общем, как, кто это будет? Могу я сказать? В общем, такие дети назывались выгодками. Вот, у нас это слово употреблялось, вот, например, я честно могу сказать, 70-е, 80-е. Его не употребляли дети, потому что уже вот, но мы знали, что поколение 50+, по тем временам 50+, вот таких вот рожденных, которые, конечно, были рождены без отцов в каждом дворе, и не один, и не двое, за глаза их называли так. Могли даже быть какие-то такие ограничения по контакту с этими детьми. Ну, то есть все гуляли вместе, но все равно там, условно говоря, в дом, может быть, ходить не нужно, в квартиру к такому ребенку. То же самое было в деревнях. Вот я одновременно.
Вообще, надо сказать, что отдельная проблема.
Ну, замечательно, вы, может быть, жили где-то более в центре, с более интеллигентной. Это, конечно, ситуация сельская. Это, конечно, ситуация сельская
и маленьких городов.
И маленьких городов.
Даже вот я пытаюсь как-то перебрать, вспомнила, что были действительно такие дети.
Были.
К сожалению.
Я должен сказать, я рос в маленьком городе, в Сибири. И была разница между детьми, безотцовщина была, в общем, она царила, но была разница между теми детьми, которые родились, значит, перед войной, и их отцы погибли, и теми, кто, когда почти не было мужиков, и были женщины одинокие с детьми, у которых не было отцов. Я должен сказать, что это было предметом, но не то чтобы осуждения, так косились на эти, косились. И я помню это. Я помню, у нас была одна учительница, у которой был старший сын, рожден от погибшего на войне. Потом, после войны, у нее был возлюбленный, который ее оставил и уехал в большой город, Кемерово. А она осталась с ребенком. В чести директора нашей школы он ее оставил, естественно, он не преследовал ничего, но тем не менее все знали, и я знаю, что очень многие косились на младшего сына, что от кого-то он. Это вот, почему-то это обсуждалось, я был в шестом, там, в седьмом классе, почему-то мы были посвящены вот в эти пересуды взрослых. От кого, собственно, у нее самый второй, да? Женя, понятно, у нее папа погиб.
Это вот, Мамухич, очень просто. Это не взрослые об этом разговаривали с детьми, но об этом вот в этом укладе, либо в сельском, либо, условно говоря, двор, который был все равно построен как слободка на окраине Москвы, все об этом знали. Это было такое вот, ну, это было, с одной стороны, фигура умолчания. Если этот ребенок более-менее вел себя нормально, его публично никто так не назовет.
Конечно.
Но так называли за глаза, и если, не дай бог, попал в какую-нибудь коллизию. Вот тогда и он получит, и мать получит, и вас уведут, и скажут уже публично, что с этим не играй.
А вы вспомните сцену, когда она выходит от председателя совета, и как женщины, подслушивающие за дверью, на нее смотрят.
Абсолютно верно. Конечно, нет, это очень достоверно, вот, ну, по крайней мере, до начала 80-х это сохранялось точно, позже не знаю как. И на Украине такое было, и в Москве такое было. Я вот и там, наверное,
по всему сегодня.
Да, я думаю, и в других местах. Поэтому мне кажется, вот то, и он как раз очень точно ловит то, что вы обратили внимание. Да, это нигде не проговаривается, но это везде в интонации висит.
если именно таких
вещах. Да,
пожалуйста.
Да, большое спасибо за такую возможность посмотреть потрясающее кино. Вот у меня родилась тоже такая же интонация человечности абсолютная, и потрясающе, что именно в то время, мне кажется, фильмы немножко все-таки такие больше социально направленные были. Мне удивительно, как редакторы на Мосфильме пропустили этот сценарий, почему дали снимать, потому что тема, в общем, на то время совершенно не то, что непопулярная, я бы даже сказала, такая немножко табуированная, да, вот. И второй очень важный момент, мне показалась вот тема природы, она вот потрясающая, просто вот как еще один герой. Те же вот эти поля, яблоневый сад, какой-то вот отсылка к Довженко, может, к земле, я не знаю.
Там вписано вообще это удивительно в аграрном
цикле, какие-то, да,
там
какие-то...
же можно просчитать вот со страды,
да,
вся эта,
да,
история,
да,
начинается.
То есть человек и природа – это вместе какое-то единое целое, это потрясающая лошадь, который просто целый вот герой вообще всего фильма. Она потрясающе, да, и ежик в конце, да, вот эта вся вот эта вот нежность, образность и соприкосновение человека.
Такие же уши у мальчика, как у
меня.
А наверху оттопыренные, я прям вот...
Да, да, нет, потрясающие вот эти моменты найдены, я говорю, это какой-то вот, вот прям Довженко, что-то есть от этого. И вот интересно, это было прописано именно в сценарии, вот эта вот природа как герой, или это уже Яшин, ну, поместил натуру, да, как героя в повествование. В общем, потрясающее чувство от фильма. Я буду тоже всем теперь рекомендовать. Спасибо.
Я думаю, что это Яшин. Это, в общем, он ввел тему природы. Я не знаю, насколько он сознательно ввел эту историю с яблоком в самом начале. Это ведь на самом деле райский сад, да, и вот это райское яблоко, и древо познания, и все то, что потом мальчик снова находит это яблоко. Тут идет тема естественности вот всего происходящего. Вот для меня поэтому природа включена в эту тему. И, кстати, заметьте, какая здесь замечательная музыка Бориса Чайковского. Он очень хороший композитор, кстати.
Которая одновременно сплетена с современной тому времени.
Да.
С голубыми городами.
Совершенно. Там очень интересно сделана градация между его лирической темой, его песней и обработкой, которая вдруг начинает звучать драматически и очень тревожно, да, там был момент, где она начинает звучать тревожно, и она возвращается в своем первом звучании в конце, а от нее идет градация до таких совершенно шлагеров. И там музыкальная драматургия очень интересно построена, где мы видим вот эти все уровни, да, от такого совершенного ширпотреба до очень лирической и тем не менее очень естественной того времени интонации музыки.
Но с яблоком, я не знаю, но по репликам, судя по всему, это в сценарии было, потому что никто же эти яблоки не может найти, а она их находит.
Эта черта, которая говорила, что у поэтического кино было несколько заострее символическое начало.
Да, да.
Что в сценарии кажется, это сильнее даже. Другое дело, что здесь с землей, спасибо за сравнение, потому что с землей здесь, конечно, очень сильно еще одна параллель просто сюжетная, потому что именно там до появления ребенка будущий отец погибает. И как раз там весь, да, финал построен на вот этом вот продолжении и финальный кадр продолжения жизни.
Здесь как раз я, Артур, тоже с вами согласен, то, о чем вы говорили, что я думаю, это как раз вот в сценарии в большей степени был в символизм. И яблоко, конечно, осталось от этого. Другое дело, что Яшин, наоборот, как бы, ну, не сказать, что он снизил эту символику, но он ее перевел в хорошем смысле на бытовой уровень. И она от этого, мне кажется, еще только сильнее.
Он ее живит,
да. Она от этого еще сильнее. Она перестала быть нарочитой.
Да, он ее ввел как бы в жизнь, то есть не как отдельные образы, а как составляющая жизни.
Сварилась, да, в общем, фильме, да, это правда.
Да, да, это
вообще надо сказать, что Довженко неожиданно в ВГИКе получил новую жизнь, потому что его почти не было на экране. Надо сказать, что его не то чтобы забыли, он всегда был в этом иконостасе, там был три имени, из-за что это Плоткин Довженко, и их как бы вешали, как Маркса Энгельса Ленина, да, над историей советского кино, совершенно не вникая, собственно, что те сделали.
Так и Пудовкина не было, в общем-то, на экране.
Да и Пудовкина не было, да и Зюшлина не было, фактически.
А там Невский был всегда.
Да, Александр Невский был, да, это правда. Ну вот, я очень хорошо помню, к сожалению, вот после кончины неожиданной Довженко, это был конец 56-го года, декабрь, по-моему, да, где-то в самом конце 56-го года, вдруг в Авине устроили в большом зале показ всех Рима-Довженко, всех, для всех курсов, да, мы все смотрели Довженко, и тогда возник культ Довженко, у Тарковского почему-то возникли, и потом цитаты в Иванове детстве, почему возникла. Курс не захотел никаких других мастеров, им там привезли, кого только не привозили, там Чурели было еще кто-то, им пытались навязать другого мастера, сказали, нет, нам не надо. И появился такой немножечко культ Довженко, да, в Авгике. Конечно, его образности, конечно, я думаю, вообще, надо сказать, что мы не очень понимаем сейчас, насколько был важен Ренессанс 20-х годов. Вот 60-е годы были связаны с Ренессансом 20-х годов, как бы перепрыгнули через 30-е и вернулись туда. И Яшин, казалось бы, совершенно не относится к этому авангардному течению. Он, конечно, не Тарковский, не Ясиляне, не все те, кто считались тогда авангардистами. Тем не менее, вот это все вошло внутрь, да, это все находится в плоти этой картины и в духе ее, конечно. Вот, и мы совсем не говорили о фильме.
А про письма у меня, кстати, есть один вопрос. Да. Правильно я понял, что за кадр Михаила Ильича остался как раз от...
Начала.
Да, в начале и в конце. Это осталось от, наверное, фашизма. А Ульянов туда в середину уже...
Он вошел в кадр, причем он при этом подделывался немножечко.
При этом очень удивительно, что в титрах Михаил Ильич только художественный руководитель, а весь закадровый текст.
Они изъяли, между прочим, у Михалыча были такие куски, совершенно готовые, когда он уже их вырезал из почти готового фильма. Но вот они не вошли в другие картины. И мне безумно жалко, что какие-то смыли, потому что фильм был очень длинный. И Михалыч очень жестко отнесся к себе, сокращал, доводил до кристаллической такой ясности. Но слава богу, что ребята подхватили вот то, что он вырезал, и развили. И обратите внимание, какой там замечательный монтаж. Вот это уже сказать, что она смонтирована просто в лучших традициях нашего монтажного кино. Там есть и метафоричность, там есть и повествовательность, там есть и два этажа этих, где мы видим конкретность, и мы видим в то же время как бы такую историческую метафоричность, да, этого фильма. То есть картина одна из лучших, которая вообще была сделана в эту эпоху. И вообще, я думаю, одна из лучших наших картин документальных. Вот о нем, может быть, тоже есть какие-то, нет, другие впечатления?
Можно, да.
Да, пожалуйста, конечно.
Как раз я именно по поводу последних писем очень хотела сказать. Во-первых, мне не очень понятно, почему сам Кулиш, который я безумно люблю, особенно за «Мертвый сезон», почему там такое музыкальное сопровождение Альбинони и марширующие горды. Ну, это ладно. Вопрос у меня в другом. Вот ученики Михаила Рома. Они такой материал перелопатили. Почему никто из них, хотя бы в конце 90-х годов или в начале 2000-х, не снял «Обыкновенный фашизм» сегодня? Я была даже не свидетелем, я просто однажды в переходе на Пушкинской, ну там длинный переход, и в начале 90-х, ну, можно было все, что угодно. Я вышла из метро и шла по этому переходу. Откуда они взялись, я не знаю. Но это была целая орда. Они, я бы не сказала, что это были 14-15-летние, там были постарше. Они шли по этому переходу, они маршировали и кричали «Хайль Гитлер!». Вот. И все вжались в стенки, и я в том числе, там в магазины вот эти, мы там вжались. А они делали вид, что они нас всех расстреливают. И это было так жутко. Почему никто из учеников Михаила Рома не снимет «Обыкновенный фашизм» сегодня? Это и так снимет, чтобы это стало жутко, чтобы оторопь взяла, как нас на подземном переходе взяла оторопь. Почему? Они же ученики Михаила Рома. Они такой материал перелопатили. И снять то, что сегодня происходит, ведь эта гнида поднимает голову. Почему никто не снимет такое?
Знаете, трудно сегодня сказать, почему я могу сказать, что в то время, как ни странно, да, мы очень были обеспокоены, когда возникло общество память, возникли так неонацисты. Не только, кстати говоря, в России. Кстати говоря, самое ужасное, что произошло, что ГДР стала почвой неонацизма, как бывшая ГДР, да? И у нас возникли вдруг...
У нас?
Да, и у нас, я говорил об этом. Но дело в том, что, как ни странно, всем казалось, что это несерьезно. Понимаете, вот не то чтобы несерьезно, это как бы временное помрачение. Я не знаю, конечно, я не могу говорить за всех режиссеров, да? Я могу сказать только одно, что все говорили, что этого не может быть долго. Это какой-то вот эксцесс почти инсценированный, что, к сожалению, не оправдалось. Что касается самого Савы Кулеша, я не могу ничего сказать про Стойчева. Он уехал в Болгарию, я ничего про это не знаю. Что касается Савы Кулеша, то он как раз мечтал, я говорил об этом, создать студию молодежную, которая бы отразила самые разные стороны нашей жизни, и документальные в том числе. И то, что ему не дали осуществить вот эту молодежную студию, это трагедия, конечно. Причем не дали люди очень нечистую на руку, которые потом на это нажились. Да? И они фактически вот застроили всю Лесную улицу вот такими богатенькими домами на месте, которое предполагалось для этой студии. Кстати говоря, Сава Кулеш тогда позвал меня и сказал, что дальше там есть такая старинная часть, где была дебютационная кинофабрика. Давай мы там сделаем музей кино, чтобы он был не на Пресне, а там рядом метро Белорусское. И вот там тоже будет легко для зрителей. И мы на этой части и справа пристроим современное здание, более приспособленное для музея кино, чем киноцентр. У Савы Кулеша были действительно очень серьезные намерения. Я думаю, что если эта студия состоялась, там могли быть и такие фильмы. Но студию, да.
А что касается не учеников, а современных режиссеров, они снимают, но эти фильмы, ну вот последний инцидент, который я сейчас вспоминаю, это когда на ММКФ был снят короткометражный, снят из программы короткометражный фильм Севы Галкина про скинхедов, болельщиков, которые занимаются тем, что они, значит, бьют геев, и которые сами оказываются геями. Вот этот фильм был снят с программы.
Они не фашистующие, понимаете?
Они скинхедствующие, скажем так. Но у нас все равно это вот как бы такой комплекс. Вы хотите прям... Ну, были фильмы про неофашистов? Несколько фильмов было?
Несколько, да. Не такие удачные.
Но я хотел... это другой вопрос. Там, ну, просто, что эта тема, она как бы есть. Я просто последнее вот, что сейчас вспомню.
Вот, я хотел бы ответить на вопрос об Альбиноне. Да. Это как раз совершенно замечательный, на мой взгляд, кусок, потому что, если вы помните, это ложится на письмо пианиста.
Да, да.
Значит, это музыка, музыка Ренессанса, фактически, которая ложится на это помрачение человечества, да, со всеми этими гуманистическими идеалами, какое чудо природы человек, да, из гамлетовского монолога. И это ложится вот как бы из сознания этого музыканта, потерявшего свои пальцы и доступ к музыке. Так что это такой совершенно метафорический, но очень точный ход расчеловечивания человека, не прогресса, а регресса. И это такой горький комментарий к тому, что стало с этим чудом природы человеком в контексте. Да, это очень точно связано с адресатом, вернее, с автором этого письма, да.
Очень точные эпизоды сделаны, но это, видимо, тоже сценарий, наверное, был грамотно прописан изначально. То есть под определенные письма, определенные хроники, причем иногда в контрапункте.
Абсолютно просто хрестоматийно в контрапункте.
Да, и что очень сильно действует сразу на восприятие, потому что, например, эти соревнования этих коллег, да, вот это вот вообще...
Которые сняты, конечно, как реабилитация.
Да, да, то есть понятно, что ты понимаешь, что это немцы герои, снимали наоборот для того, чтобы показать, что все хорошо.
Все замечательно, да. Они обретают новую жизнь и даже принимают участие,
это страшно,
как мы сейчас сказали, в играх.
Паралимпийские игры, да. И это страшное восприятие. Ты по-другому совершенно этот текст.
Ребята очень тщательно работали над монтажом. Я знаю, что они сидели ночами. Это картина, которая была ими буквально выстрадана. Причем Михаил Ильич смонтировал только начало и конец. Знаете, а вся середина делали ребята, это первая картина их фактически.
Да, да. И вот работа с хроникой потрясающая.
У нас был замечательный педагог Лев Борисович Филонов по монтажу, который преподавал монтаж и у Михаила Чарума, между прочим, и у других, и у него учились Перешаны, и Атары Селяне, вообще люди, которые понимали, что такое монтаж, они снимали только длинными кусками, как было модно. И вот я знаю, что он был очень требователен к ним, и в частности, не знаю, как Гарри Стойчев, но как раз Сава очень вспоминал уроки Льва Борисовича, а Лев Борисович был монтажером из Фельшу. То есть он пришел из 20-х.
Легенда года. Вообще был.
Так что это прямая эстафета.
Да, да.
Спасибо, Мамухин, спасибо, Артем, спасибо вам. Мы в следующий раз в этом цикле встретимся не через 2 недели, а через 3. Это будет 9 июля здесь, в этом зале. Будем смотреть фильм «На войне, как на войне» Виктора Трегубовича. А я хочу вам еще напомнить о том, что, вот продолжая военную тему, мы приглашаем вас 22 и 23 июня, понятно, в какие дни. Мы специально в эти дни поставили для 2 фильма в ретроспективе Али Хамраева, которые связаны с войной. 22 числа мы показываем его документальный фильм «Память народа», а 23-го фильм «Сад желаний», замечательно снятый в его московский период, недолгий, где действие происходит как раз накануне Великой Отечественной войны. И завтра в 16 часов у нас второй показ, это фильм «Посетитель музея» в рамках небольшой ретроспективы антиутопии Константина Лопушанского к 75-летию со дня его рождения. И Константин Сергеевич приезжает из Питера специально и завтра будет представлять свой фильм и готов после фильма пообщаться с публикой, ответить на вопросы. Поэтому завтра в 4 часа в инженерный корпус тоже обязательно приходите. Спасибо, что вы пришли сегодня.
Спасибо.
Хорошего вам настроения.